Вторая машинка была подключена прямо к его либидо. И та, и другая выдали результаты, которые пришлись Хруну по душе. Поднимая руку, чтобы предложить ему стакан вина, Льесса усмехнулась и сказала: «Я думаю, на этот раз оружие у тебя найдется».
«Он-то не пытался тебя спасти», — Ринсвинд выдвинул этот довод в качестве последнего аргумента.
Волшебник отчаянно цеплялся за пояс два цветка, пока дракон медленно описывал круг, наклоняя мир под угрожающим углом. Свежеприобретенные познания о том, что чешуйчатая спина, на которой он сидит, существует в виде трехмерной мечты наяву, не успокаивали выворачивающего душу головокружение. Его мысли постоянно сбивались на то, что случится, если два цветок вдруг позволят себе расслабиться.
«Даже Хрун не смог бы справиться с арбалетами», — решительно заявил турист.
Как только дракон поднялся над клочком леса, где все трое провели сырую и беспокойную ночь, из-за края появилось солнце. Мрачные синие и серые краски предрассветной поры немедленно превратились в сверкающую бронзовую реку, которая текла через весь мир, вспыхивая золотом там, где на ее пути встречался лед, вода или световая дамба. Из-за плотности окружающего диск магического поля свет движется здесь с дозвуковой скоростью. Это интересное свойство с успехом использовалось, к примеру, обитающими у великого Нефа волхвами, которые за многие столетия построили замысловатые и изящные дамбы, а также огородили долины стенами из отполированного кварца, чтобы улавливать медлительный солнечный свет и вроде как хранить его про запас. Сверкающие резервуары Нефа, переполненные после нескольких недель хорошей погоды, с воздуха были поистине потрясающим зрелищем. Жаль, что ни два цветку, ни Ринсвинду не случилось взглянуть в том направлении.
Перед ними на фоне неба торчал миллиардно-тонный абсурд, более известный под именем Чарвберга. Зрелище не из самых дурных, пока Ринсвинд не повернул голову и не увидел, как тень горы медленно расползается по облачному пейзажу мира.
— Ты видишь что-нибудь?
— спросил два цветок у дракона.
— Я вижу, что на вершине горы идет сражение,
— последовал мягкий ответ.
— Понял, — обратился два цветок к Ринсвинду. — Может быть, Хрун сейчас сражается за свою жизнь?
Ринсвинд сохранял молчание. Два цветок немножко подождал и обернулся. Волшебник напряженно смотрел в никуда, губы его беззвучно шевелились.
— Ринсвинд!
— волшебник издал тихий, каркающий звук.
— Прости, — извинился два цветок. — Что ты сказал?
— До земли. — Так далеко лететь, — пробормотал Ринсвинд.
Его взгляд сфокусировался, в глазах мелькнуло озадаченное выражение, а потом они расширились от ужаса. Волшебник неосторожно посмотрел вниз.
— Ага!
— высказался он и начал сползать со спины дракона. Два цветок подхватил его. — В чем дело? Ринсвинд попробовал закрыть глаза, но у воображения век не было, а потому оно пялилось почем зря.
— Ты что, не боишься высоты?
— кое-как выговорил он. Два цветок посмотрел вниз на крошечный пейзаж, покрытый пятнышками облачных теней. Вообще-то мысль о страхе даже не приходила ему в голову. — Нет, — ответил он.
— С какой стати? Я всегда говорил, что все равно с какой высоты падать. С 40 футов или с 4000 фотомов. Все равно будешь мертвым.
Ринсвинд попытался обдумать это беспристрастно, но так и не понял, где здесь логика. Дело ведь не в падении. А в ударе о два цветок быстро поймал его.
— Держись, — ободряюще сказал он. — Мы почти прилетели.
— Как бы мне хотелось вернуться в Ангмарпорг, — простонал Ринсвинд. — О, боги! Как бы я хотел снова ощутить под собой твердую землю!
— Интересно, а драконы могут долететь до звезд?
— вслух задумался два цветок.
— Вот было бы здорово!
— Ты чокнулся,
— решительно заявил Ринсвинд. Турист ничего не ответил, и волшебник, заглянув через его плечо, увидел, что два цветок со странной улыбкой уставился на бледнеющие звезды.
— Даже не думай об этом!
— с угрозой прошипел Ринсвинд.
—
человек, которого вы ищете, разговаривает с хозяйкой драконов,
— сообщил Девять Стеблей. — М? — отозвался Два Цветок, не сводя глаз со звезд.
— Что? — пихнул его в бок Ринсвинд.
— Ах да! — Хрун! — вспомнил Два Цветок. — Надеюсь, мы подоспели вовремя. А теперь вниз! Держись поближе к земле!
Ветер усилился и превратился в посвистывающий ураган. Ринсвинд открыл глаза. Вернее, они распахнулись под напором воздуха, и этот напор никак не давал им закрыться. Плоская вершина Червберга нависла над ними, угрожающе накренилась, после чего, кувыркнувшись в воздухе, превратилась в зеленое пятно, которое принялось быстро мелькать. Крошечные леса и поля слились в стремительно несущееся лоскутное одеяло. Короткая серебристая вспышка на фоне пейзажа могла означать небольшую речушку, которая переливалась через край плато. Ринсвинд попытался вытеснить из своих мыслей воспоминания о падающей воде, но оно очень даже неплохо проводило там время, наводя ужас на других обитателей памяти и пинками расшвыривая мебель.
«Думаю, на этот раз оружие у тебя найдется», — сказала Льесса.
Хрун медленно взял у нее чашу с вином и ухмыльнулся, как лопнувшая дыня. Драконы, собравшиеся вокруг арены, неожиданно залаяли. Их всадники посмотрели наверх. Что-то похожее на размытое зеленое пятно промелькнуло мимо, и Хрун исчез. Винная чаша на мгновение зависла в воздухе, после чего с грохотом свалилась на ступеньки. Из нее пролилась всего лишь одна капля. Это произошло потому, что дракон Девять Стеблей, мягко обхватывая Хруна когтями, синхронизировал его телесные ритмы со своими. Поскольку измерение воображения устроено куда сложнее, чем измерение пространства и времени, которые, в сущности, еще очень молоды, результатом этого действия стало немедленное превращение неподвижно стоящего и сладострастного Хруна в Хруна, движущегося в бок со скоростью 80 миль в час. Причем без каких бы то ни было последствий, если не считать нескольких потраченных впустую глотков. Другим результатом было то, что Льесса, завопив от ярости, вызвала своего дракона. Как только золотистое животное материализовалось перед ней, она, позабыв о платье, в чем мать родила, вскочила дракону на спину, выхватила у одного из стражников арбалет и взмыла в воздух. Остальные всадники гурьбой бросились к своим скакунам. Хранитель традиций, наблюдая за происходящим из-за колонны, куда предусмотрительно ускользнул во время безумной свалки, случайно натолкнулся на летающие между измерениями отголоски теории, которая как раз сейчас проклевывалась в мозгу одного доисторического психиатра из прилегающей вселенной. Утечка из измерений шла в обоих направлениях, и психиатр в этот момент увидел обнаженную девушку верхом на драконе. Хранитель улыбнулся.
«Спорим, она его не поймает», — сказал прямо у него над ухом Грейша.
В голосе покойного правителя шуршали черви и скрипели двери могильных склепов. Хранитель закрыл глаза и с усилием сглотнул слюну.
«Я думал, что господин уже находится в царстве ужаса»,
— кое-как выговорил он.
«Я волшебник», — заявил Грейш.
«За волшебником должен явиться сам смерть. А его, похоже, нет поблизости».
«Пошли, что ли?» — спросил смерть.
Он восседал на белой лошади, лошади из плоти и крови, но о багровых глазах и пышущих жаром ноздрях. Смерть протянул костлявую руку, вынул душу Грейши из воздуха, скатал ее, превратив в точку режущего глаз света, и жадно проглотил. Лошадь, получив удар шпорами, яростно взвелась в воздух, рассыпая из-под копыт сверкающие искры.
— Лорд Грейша?
— прошептал старый хранитель традиций, вокруг которого заколыхалась вселенная.
— Это было нечестно!
— донесся до него голос волшебника, превратившийся в частичку звука, которая быстро исчезала в бесконечных черных измерениях.
— Господин, на что похож
Смерть?
— с дрожью в голосе вопросил старик.
— Когда я исследую это до конца, то дам тебе знать,
— послышалось в легчайшем дуновении ветерка.
— Спасибо,
— пробормотал хранитель традиций. Тут ему в голову пришла одна мысль.
— Но прошу вас, только не ночью,
— добавил он.
— Шуты проклятые!
— взвизгнул Хрун со своего посадочного места на передних когтях дракона.
— Что он сказал?
— заорал Ринсвинд. Дракон в это время рассекал воздух, стремительно набирая высоту.
— Я не расслышал!
— проревел два цветок, но и его голос унесло порывом ветра. Воспользовавшись тем, что девять стеблей слегка накренился, турист посмотрел вниз на маленький игрушечный волчок, в который превратился могущественный Червберг, и увидел поднимающийся рой драконов. Крылья девять стеблей молотили и пренебрежительно отбрасывали в сторону ненужный воздух, который становился все более и более разреженным. У два цветка в третий раз заложило уши. Возглавлял погоню золотистый дракон, и на нем кто-то сидел.
— Эй, как ты там?
— окликнул Ринсвинд. Ему пришлось несколько раз наполнить легкие процеженным воздухом, чтобы слова вышли наружу.
— Я мог бы стать правителем, но нет, вам, шутам гороховым, обязательно понадобилось прилететь и...
Хрун задохнулся, потому что ледяная атмосфера выдавила жизнь даже из его могучей груди.
— Что творится с воздухом?
— пробормотал Ринсвинд. Перед его глазами замелькали голубые огоньки.
— Уньк!
— вякнул два цветок и отключился. Дракон исчез. В течение нескольких секунд трое приятелей продолжали лететь вверх. Два цветок и волшебник являли собой весьма странную картину. Сидя друг за другом с растопыренными поверх чего-то несуществующего ногами. А потом то, что принималось на диске за силу тяжести, оправилось от удивления и предъявило свои права. В этот самый момент дракон Льес со стрелой промчался мимо, и Хрун тяжело придраконился ему на шею. Льесса нагнулась над героем и поцеловала его. Эта деталь осталась незамеченной для Ринсвинда, который падал вниз, упорно хватаясь за пояс два цветка. Диск казался пришпиленной к небу небольшой круглой картой. По нему нельзя было сказать, что он движется, но Ринсвинда это не обмануло. Мир летел на него, словно гигантский торт с кремом.
«Очнись!» — заорал он, перекрывая рев ветра. «Драконы! Думай о драконах!»
Вокруг захлопали крылья. Это они камнем пронеслись сквозь стаю преследующих их бестий, оставив ее наверху и позади. Драконы закричали и закружились по небу. Два цветок ничего не ответил. Ринсвиндов балахон бился на ветру, хлопал по маленькому туристу, но тот упорно отказывался приходить в себя. «Драконы!» — в панике подумал Ринсвинд. Он попытался собраться с мыслями и представить себе схожего с живым дракона. «Если уж он смог, — думал волшебник, — то у меня тем более получится!» Но ничего не получалось. Диск увеличился в размерах. Окутанный вихрем облаков, круг медленно, но верно приближался к их ногам. Ринсвинд попробовал еще раз, закатывая глаза и напрягая каждый нерв. «Дракон!» Его воображение, несколько обтрепавшийся и заезженный орган, потянулось за драконом, за любым драконом.
«Ничего не выйдет!»
— расхохотался голос, похожий на глухой набат погребального колокола.
— Ты в них не веришь!
Ринсвинд взглянул на страхолюдное видение, которое сидело верхом на лошади и ухмылялось ему в лицо. Его сознание в ужасе метнулось в сторону. Вспыхнул ослепительный свет, все накрыла кромешная тьма. Под ногами у Ринсвинда очутился мягкий пол, а вокруг розовый свет и потрясенные крики множества людей. Волшебник дико оглянулся по сторонам. Он угодил в какой-то туннель, почти целиком заполненный сиденьями, к которым были привязаны люди в заморских одеждах. Все они что-то кричали волшебнику.
— Очнись! — прошипел Ринсвинд. — Помоги мне!
Он начал пятиться от толпы, волоча за собой по-прежнему бесчувственного туриста. К
конце концов, его свободная рука наткнулась на дверную ручку какой-то необычной формы. Он повернул ее, юркнул в комнатку и с силой захлопнул за собой дверь. Очутившись в относительной безопасности, Ринсвинд обвел помещение глазами и тут же встретил полный ужаса взгляд какой-то девушки, которая выронила из рук поднос и начала орать. Судя по звуку, крик этот был из тех, на помощь которым немедленно спешит груда мускулов. Ринсвинд, переполненный прогнанным через страх адреналином, повернулся и кое-как протиснулся мимо девушки. Дальше тоже стояли кресла, и сидящие в них люди быстро пригнулись, увидев, как он поспешно тащит два цветка вдоль центрального прохода. В стенах рядом с креслами были проделаны небольшие оконца. За ними, на фоне кудрявых облаков, виднелось драконье крыло. Серебристое драконье крыло,